Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Я напомню, каждое воскресенье в 5 часов вечера мы рассказываем в этой передаче о самых выдающихся людях нашей отечественной истории, начиная с первых годов 20 века и по этот день, в котором мы живем. Я напомню принцип, по которому мы выбираем наших героев. У нас идет на каждую букву голосование в интернете, и одного героя нашей программы мы выбираем по результатам голосования посетителей сайта «Эхо Москвы» в интернете. Одного героя мы выбираем во время специальной выборной программы. У нас бывают периодически такие программы, которые в прямом эфире мы устраиваем голосование и выбираем одного героя в результате телефонного голосования. И, наконец, одного героя по правилам этого проекта выбираю я сам. Такое право мне предоставил главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Так вот, мы сегодня начинаем цикл из трех программ. У нас буква «Г», и на букву «Г» при голосовании в интернете вы, уважаемые радиослушатели, выбрали героем передачи «Наше все» Юрия Алексеевича Гагарина.
Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, споемте перед стартом, у нас еще в запасе 14 минут. Я верю, друзья, караваны ракет помчат нас вперед от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы. На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы.
Какая хорошая, замечательная, добрая песня была, правда? Я обращаюсь к моим гостям, а сегодня у меня здесь в студии Георгий Михайлович Гречко, дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР и герой России, тоже дважды летавший в космос, правда, получил за это одну звезду, как выясняется. А
вторую звезду не дают еще со времен Горбачева, то есть в Советском Союзе.
Вторую звезду, да, не дают еще со времен Горбачева, говорит Юрий Михайлович, да, Батурин.
В Советском Союзе еще был
исследователь, еще один космонавт-испытатель, простите, которого многие знают, как в прошлом советника президента Ельцина по национальной безопасности. И во второй половине нашей программы к нам присоединится еще один космонавт, космонавт первого отряда космонавтов Виктор Васильевич Горбатко, тоже дважды Герой Советского Союза. Но разговор о Гагарине, конечно же, мы начнем с его портрета. Слово Алине Гребневой.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Ничто в судьбе Юрия Гагарина не предвещало поначалу, что в 27 лет он станет мировой знаменитостью первой величины, совершив 12 апреля 1961 года полет вокруг Земли на корабле «Восток». Крестьянский сын из смоленской деревни Клушино, чудом уцелевший в годы немецкой оккупации, Гагарин после войны перебрался с родителями в Жатск, потом в подмосковные Люберцы. Выучился там в ремесленном на формовщика-литейщика, потом поехал учиться в Саратов, в индустриальный техникум. Там увлекся авиацией, стал ходить в аэроклуб, наконец поступил в Чкаловское авиационное училище в Оренбурге и по окончании его стал служить в Заполярье, в истребительной авиации Северного флота. Обычная судьба молодого военного летчика того времени. Но тут полетел первый спутник, потом еще и еще, и Гагарин уже больше не думал ни о чем другом. Никто не знает, сколько еще таких же, как он, подавали рапорты начальству, просили, требовали, умоляли, хотим в космос. Но в итоге их оказалось только 20. 20 офицеров-летчиков летчиков, отобранных со всей страны в качестве кандидатов на первый в истории пилотируемый космический полет. И среди них Юрий Гагарин. Подготовка к полету началась ранней весной 1960-го. Считается, что Гагарин с его необыкновенно обаятельной улыбкой и располагающей к себе манерой держаться больше других понравился генеральному конструктору космической техники академику Сергею Павловичу Королеву. И Королев настоял на том, чтобы первым в космос полетел именно Гагарин. Между знаменитым гагаринским «Поехали» на Байконуре и приземлением возле деревни Смеловка Энгельского района Саратовской области всего 108 минут. Стране и миру о полете было объявлено только тогда, когда стало ясно, что все завершилось благополучно. Гагарин мгновенно стал международной знаменитостью. Путешествовал по миру, окруженный почестями, усыпанный высшими государственными орденами, наградами и почетными званиями разных стран. Среди них была даже такая – почетный вождь племени Кпелли в Либерии, присвоенный решением Совета старейшин племени от 6 февраля 1962 года. Гагарин стал учиться в Академии имени Жуковского, которую потом окончил с отличием, но еще раньше был назначен заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Быстро получил звание полковника, стал депутатом Верховного Совета СССР, членом ЦК ВЛКСМ, иными словами, оброс всеми внешними атрибутами принадлежности к советской номенклатурной элите. Но при этом он продолжал мечтать об одном – о космосе. Некоторое время начальство берегло Гагарина, не допускало его до подготовки к новым полетам. Однако сам он все больше тяготился ролью музейного экспоната и добился таких, что ему разрешили снова лететь. В 1966 году он начал готовиться к полету на космическом корабле новой конструкции, а 23 апреля 1967 он был дублером Владимира Комарова, который первым стартовал в космос на «Союзе». Полет окончился трагически. При возвращении на Землю из-за неисправности тормозного парашюта Комаров погиб. Это был дурной знак для его дублера. Не прошло и года, как и сам первый космонавт планеты погиб в авиационной катастрофе, выполняя обычный учебно-тренировочный полет. Это случилось 27 марта 1968 года. Гагарину было всего 34 года.
Вы качали головой, Юрий Михайлович, я обращаюсь к моему гостю, к Юрию Батурину. Все-таки о полете было объявлено, когда Гагарин был еще в воздухе. Я там правильно понял ваше несогласие?
Более того, было принято специальное решение о том, чтобы сообщить о том, что в космосе находится пилот, как можно раньше. То есть после выведения сразу. Это было сделано для того, чтобы другие государства не объявили его военным разведчиком, пилотом-разведчиком. Но все получилось не так, как планировали. Королев находился на Байконуре в то время и ожидал сообщения ТАСС. Кстати, было заготовлено 3 сообщения ТАСС. Вот это первое на случай удачного выведения, которое должно было быть сразу произнесено. И также варианты благополучного возвращения и аварийного.
То есть и был вот на случай трагического исхода был, тоже заготовлен.
Был такой проект. Но вот первое объявление, которое должно было прозвучать сразу, прозвучало минут через 35 только после полета.
Почему?
Королев сидел на Байконуре, включено было радио, он ждал, хватался за сердце, потому что один виток, и если там сейчас что-то произошло в Москве, почему-то не объявляют. После того, как Гагарин приземлится, объявлять уже будет поздновато. А произошла простая вещь. Старший лейтенант Гагарин стартовал, и было заготовлено сообщение. В сообщении было написано «Капитан Гагарин Юрий Алексеевич». Левитан сидел в студии, вот так же, как мы сейчас с вами сидим, но ему говорили «в эфир только по сигналу». А он уже видел это сообщение. Он понимал, что его нужно как можно быстрее прочитать. Но команды не было. И он тоже рвал до себе волосы. А сообщить должны были из Министерства обороны. Министр должен был подписать приказ о присвоении Гагарину звания капитана. И когда Гагарин взлетел, прошло выведение благополучно, министру доложили, он смотрит на представление, говорит, за такое дело и капитана даю через звание. А компьютеров-то тогда не было, просто заменить капитана на майора. Пришлось все это представление перепечатывать, опять собирать визы. И хотя делали это все очень быстро, но задержались. Вот так было. И поэтому американцы узнали о полете до советских людей, потому что, ну, не все американцы, конечно, было доложено американскому президенту. Через 20 минут после выведения станция радиоперехвата на Аляске зафиксировали разговоры Гагарина с Землей. Так что американский президент узнал о его полете раньше нас.
Ну вот, когда полетел Гагарин, сразу огромное количество мальчишек и даже девчонок стали мечтать о полете в космос. И, насколько я знаю, вот присутствующий здесь Юрий Михайлович был как раз одним из них.
Не совсем так, Евгений Алексеевич. Когда полетел Гагарин, я пришел в пятый класс, и в то время я мечтал стать летчиком, и даже полет Гагарина совершенно меня с этого пути не свернул. Я не собирался стать космонавтом. Тогда это произошло несколько позднее, когда я был студентом второго курса Московского физико-технического института. Тоже, в общем-то, не, еще не очень зрелый человек, но все же уже взрослый, отвечающий за свои планы и решения.
Да, ну подождите, вы мне в свое время рассказывали, мы же с вами, не буду, как говорится, прикидываться, мы с Юрием Михайловичем давно, очень давно знакомы, вместе работали одно время, до сих пор поддерживаем дружеские отношения, и вот я помню, вы мне рассказывали о том, как вы специально выбирали там темы курсовых, дипломных работ.
Совершенно верно, это вот и было в институте, и именно я даже перешел потом на факультет аэрофизики и космических исследований, выбрал нужную специальность. Ну, я, правда, подумывал о том, что если я стану летчиком, то я, наверное, стану и, может быть, потом смогу стать и космонавтом. Но для меня в детстве это все же было не главным. Вот когда я немножко подрос, я уже сознательно принял это решение.
И вы поступили в Королевское КБ,
совершенно
в
правильно.
КБ «Энергия», да?
Да.
И подали заявление о том, чтобы вас приняли в отряд космонавтов.
Ну, тогда это, во-первых, не сразу, потому что надо было не просто прийти туда на работу, а еще поработать 3 года, там, зарекомендовать себя, а потом, когда объявляется набор, он каждый год объявлялся, когда объявляется набор, можно было подать заявление. Я это сделал, но неудачно.
Почему?
По зрению.
По зрению, да? Угу. То есть в то время нужно было обладать идеальным здоровьем.
Ну, требования по зрению были очень строгими. Сейчас уже, конечно, дифференцировано это достаточно. И очень много космонавтов, и особенно астронавтов американских, работают сейчас в космосе в очках. Это считается нормально.
И вы тогда в космонавтике разочаровались и ушли совсем в другую сферу, в юриспруденцию, в журналистику, в политологию.
Это не то, что я разочаровался, просто жизнь в нашей стране была вот такой бурной, что меня немножко закрутила политика.
Ну, а вот вы, Георгий Михайлович, вы как попали в космонавты? Полет Гагарина на вас тоже, наверное, как-то повлиял?
Я рассчитывал траектории полетов космонавтов, так что скорее я повлиял на них. В детстве начитался фантастики научной, стал мечтать о космических, или как тогда говорили, о межпланетных сообщениях. Но Циолковский, которого называли великим мечтателем, сказал, что человек полетит в космос через 100 лет, значит, я не рассчитывал летать в космос самому, но я решил, я стану ракетостроителем, построю большую ракету, а уже мой сын или внук на ней полетят. И поэтому я выбрал сначала институт со специальностью ракетостроителя, потом КБ «Королёва», где самые большие ракеты строили. Вот в одной из моих там работ, я был баллистиком, был расчет, как оптимально сойти космонавту с орбиты. Во время полета у нас была трансляция, то есть в отличие от обычного радио, у нас шла внутренняя трансляция каждой минуты полета. И мы, конечно, были счастливы, когда все это завершилось. Но и после полета я космонавтом быть, ну, может быть, мечтал, но я понял, что я не летчик-истребитель, а там сначала нужны были летчики-истребители. Кроме того, я считал, что космонавт – это супермен, а себя суперменом я не мог считать, потому что у меня то голова болела, то колено там болело, то еще что-нибудь болело. И даже когда я увидел впервые живого, как говорят, Титова, я шел за ним и сверлил его глазами. Ну, что-то ведь есть в человеке, который был в космосе, вот что нет у нас. А потом просто Королев нас вызвал, нескольких человек, которые проработали хорошо, показали себя и на работе, и в общественной жизни. И сказал, делаем трехместный корабль, там не надо трех летчиков-истребителей, один будет борт-инженер, кто из вас пройдет, значит, медицинскую комиссию, ну, там была, конечно, другая комиссия, но самое главное, медицинская, тот полетит. Было у нас инженеров, по-моему, подавших заявление, больше 200, прошло 13. Я совершенно неожиданно для себя оказался в этом счастливом 13.
Это в каком году было?
Это было 64-й год.
64-й год.
Вот, кстати, когда слетал Феоктистов, Елисеев, Севастьянов, летали инженеры, вот тогда я уже понял некоторую степень реальности моих планов. Ну, хотя, конечно, я сейчас понимаю, что я сильно преувеличивал степень достижимости этой цели.
А вот сейчас давайте мы поинтересуемся у наших радиослушателей. Кто из них когда-нибудь мечтал стать космонавтом? Вот мы сейчас проведем по телефону голосование.
Товарищ слушатель, есть важная тема о нашей, товарищ, общей судьбе. Ваши, товарищи, разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Итак, простой вопрос. Мечтали ли вы когда-нибудь стать космонавтом? Да. Набирайте, пожалуйста, телефон 660-01-13. Нет. Набирайте, пожалуйста, 660-01-14. Голосование пошло.
Рикошет. Рикошет. Рикошет.
Вот сейчас мы посмотрим. Итак. У нас такая специфическая аудитория. Ну что ж, интересный результат пока получается. Я повторяю вопрос. Мечтали ли вы когда-нибудь стать космонавтом? Мечтали? Да. 660-01-13. Никогда не мечтали. 660-01-14.
Нам экран не видно.
Как вы думаете?
Вы нас интригуете.
Как вы думаете?
Пожилые мечтали, молодые уже нет.
Ну вот мы, к сожалению, здесь не можем на нашем компьютере понять, кто... был.
А пропорции какие в вашей аудитории возрастные?
Вы знаете, у нас, в общем, конечно, значительный процент наших радиослушателей – люди среднего и старшего.
Тогда я думаю, что телефон, оканчивающийся на 13, будет преобладать.
Ну, посмотрим сейчас. Сейчас мы получили уже порядка 300 звонков и... Я не буду говорить, в каком соотношении разделились наши голоса. Я напомню, если вы мечтали когда-нибудь быть космонавтом, звоните, пожалуйста, 660-01-13. Если никогда не мечтали, звоните, пожалуйста, 660-01-14. Вот я, например, почему-то никогда не мечтал быть космонавтом, честно признаюсь. Вот, но и даже я не помню, чтобы вот среди моих... сверстников, среди моих однокашников, кто-то всерьез думал о космосе.
Ну, я могу сказать, что в моем классе, в котором я учился, только один человек, кроме меня, и мы вдвоем как раз вот об этом подумывали, только один человек собирался полететь в космос, мой друг Саша.
Но не полетел.
Но не полетел. Но зато был очень горд, когда это удалось сделать мне.
То есть... Он ему казалось, что это как будто бы он сам
именно
слетал.
Этими словами он и поздравлял меня.
Ну что ж, последний раз повторяю вопрос. Если вы еще не успели дозвониться и проголосовать, пожалуйста, если когда-нибудь мечтали полететь в космос, 660-01-13. Если никогда не мечтали стать космонавтом, 660-01-14. Еще несколько секунд голосование продлится, и я тогда объявлю результат, который, в общем, уже, наверное, почти определен. Значит, мои гости считают, что, наверное, большинство позвонивших к нам в студию космонавтами стать никогда не мечтали.
Еще... Нет, я как раз считаю, что 13, а 13 это да.
Все. Значит, смотрите, что у нас получилось. Мы получили почти 500 звонков. 49% говорят, да, мечтали. 51% нет, не мечтали. То есть практически наша аудитория разделилась пополам. С точностью до погрешности. Ну что ж, мы сейчас прервемся для новостей середины часа и потом продолжим разговор.
Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу, посвященную Юрию Гагарину. Я напомню, что у нас есть специальный номер телефона 7-985-970-45-45, на который вы можете присылать свои вопросы, свои реплики, свои комментарии. Ну, этот постоянные слушатели нашей программы и нашей радиостанции вообще этот телефон прекрасно знают. Я его еще не объявил, а уже есть... Некоторые сообщения, вот, например, Елена из Санкт-Петербурга пишет: «Хорошо помню полет Гагарина, для меня школьница это было как прилет инопланетян на Землю». В детских садах советского времени очень популярно было делать фото в скафандрах с надписью «СССР» и помещать их в шарики, которые можно было смотреть в иллюминатор. Вот такое воспоминание тоже у одного из наших слушателей возникает. «Для чего космонавту идеальное зрение?» – спрашивает Владислав из Санкт-Петербурга. «Землю рассматривать?»
Ну, как выясняется, идеальное зрение как раз космонавту не обязательно. Там пилоту, может быть, командиру корабля, оно важнее при стыковке. Ну, в любом случае, он смотрит на мишень через оптико-электронные устройства. И сейчас уже бывает и так, что и командир корабля, и пилот все равно в очках. Поэтому хорошо иметь идеальное зрение вообще, но во время тренировок, в тренажерах, в тусклых, во время полета на станции, в корабле, когда работаешь с борт-инструкциями, вот этими текстами мелкими, зрение в любом случае садится.
Но желательно все-таки, потому что в третьем полете я летал с очками, и на приземлении очки у меня съехали. И мне трудно было рассмотреть пульт в иллюминатор. И в результате мне просто повезло, что я буквально за секунду до удара, так называемый жесткий удар, который называется мягкая посадка, я принял положение для посадки, а то можно было и шею свернуть.
А у меня как раз наоборот, у меня очки для дали, поэтому вблизи я все вижу очень хорошо и чувствовал себя комфортно в корабле.
Ну, а вот возвращаясь к Юрию Гагарину и к его первому полету в космос, его единственному полету. Мне приходилось слышать такие слухи, разговоры, что на самом деле полет прошел не абсолютно идеально.
Конечно. Любой полет, космический полет, испытательный полет, в каждом космическом полете что-то происходит. У Юрия Алексеевича Гагарина тоже было несколько очень серьезных нештатных ситуаций.
А что именно?
Первое. Планировали вывести корабль на орбиту с апогеем 230 километров. А он вышел на орбиту в 327 километров. Почему это произошло? На 156-й секунде выведения отказал блок питания антенн системы радиоуправления. И двигатель выключился позже. А каковы могли бы быть последствия? Резервная схема спуска, если бы не сработала основная, была просто за счет естественного торможения. То есть корабль летает, задевает атмосферу, понемножечку снижает орбиту и в конце концов входит. Вот при той орбите, на которую он должен был выйти, естественное торможение занимало бы там 5-7 суток. А при той орбите, на которой он оказался, до 20 суток. А у него был запас пищи до 10 суток, плюс еще носимый аварийный запас, где еды и воды на 3 дня. То есть он просто не дожил бы, если бы была резервная схема спуска.
Там больше по кислороду, конечно, была опасность.
И это тоже, конечно, конечно. Далее. Когда включилась тормозная двигательная установка, она выключилась на одну секунду раньше. Казалось бы, секунда. Ну, секунда с точки зрения там, перелета или недолета, это существенно, но не так. Там оказалось, из-за залипания клапана горючее вытекло, и поэтому двигатель выключился на секунду раньше. Но клапан залип, и в магистрали наддува и в рулевые сопла под давлением 60 атмосфер стал поступать азот. Это привело к закрутке корабля со скоростью 30 градусов в секунду. Это довольно большая скорость. Это то, что потом Юрий Алексеевич Гагарин в отчете назвал кардебалетом. То голова, то ноги. Из-за того, что перешли к нештатной циклограмме спуска, спускаемый аппарат отделился от приборного отсека не там, где ему положено, а лишь по резервной схеме от термодатчиков на высоте 130 километров. Далее, уже когда вышел основной парашют, после этого, по непонятным причинам, выскочил еще и запасной, что, конечно, могло помешать спуску. То есть, на долю Юрия Алексеевича досталось немало серьезных нештатных ситуаций.
Вот как я и обещал, к нам сейчас по телефону присоединился Виктор Васильевич Горбатко, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, который был в составе того самого первого отряда космонавтов, легендарного первого отряда космонавтов. Виктор Васильевич, вы слышите нас?
Отлично слышу, спасибо.
Здравствуйте, спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. Вот расскажите, пожалуйста, когда и как, вот при каких обстоятельствах вы познакомились с Юрием Алексеевичем?
С удовольствием. Ну и, дорогие радиослушатели, я хочу поздороваться с вами. Здравствуйте. Познакомился я с Юрием Алексеевичем Гагариным раньше всех тех, кто готовился к полету, кто проходил комиссию, кто готовился к полету потом. Это случилось 7 октября 1959 года, когда начался отбор первый отряд космонавтов. Было 45 человек в первой группе, из них отобрали 8. А я, когда поступил 5 числа, палата еще была в госпитале в нашем Сокольниках, научно-исследовательский авиационный госпиталь, была свободна, я первый. Там 4 места было. И вот 7 октября 1959 года я уже проходил исследование и находился в палате, ждал очередного исследования. Заходит 2 человека. Второго, к сожалению, я забыл, потому что он был отчислен. И Юра представился. Старший лейтенант Гагарин, Северный флот, Луастали. Ну, а я встал, говорю, старший лейтенант Горбатко, Молдавия, Маркулешты. Вот так мы с ним познакомились. Потом, конечно, со всеми остальными познакомились. И с Юрой мы вместе проходили комиссию. И 7 ноября 1959 года после мандатной комиссии нас отпустили в свои части. Но сказали, вы, ребята, намного не надейтесь, так как мы еще, хотя и прошли бы мандатку, но это не говорит, что мы вас вызовем. И, наверное, думали, что это будет очень быстро, хотя в первой группе отобрали из 45 сразу 8 человек. Один потом отказался, но остальных 12 человек отбирали еще до июня месяца, когда отобрали и были зачислены в первый отряд 20 человек.
А все они потом полетели в космосе?
Нет, из 20 отобранных слетало 12. Мне посчастливилось закрыть первый отряд. Я поднялся 12-м и закрыл и полеты первого отряда в 1980 году полетом с представителем героического народа Вьетнам Ван Туаном.
А скажите, пожалуйста, вот как это было, вот когда вы были молодым офицером, старшим лейтенантом, вот что вы лично сделали для того, чтобы пойти в космонавты? Вот узнали о том, что ведется набор, или сами проявили какую-то инициативу? Вот какой был ваш самый первый шаг направлении космонавтики.
Ну, я вам сейчас скажу, как на духу говорят. Я, когда были наша целая группа молодых летчиков, служила в Молдавии, я сказал, в Маркурештах находился наш полк. И когда был запущен искусственный спутник Земли, в 57-м году, кстати, скоро будет 50-летие запуска, 4 октября, я вместе с друзьями наблюдал, тогда же оповещали, как проходит спутник, и вечером мы смотрели. Ну и так, был разговор, вот бы полетать и посмотреть с той высоты. Но на этом все закончилось. И когда мне в августе 59-го года вызвал командир полка и отправил сначала к замполиту, а потом замполит к врачу, а вместе с нашим полковым врачом сидел представитель из госпиталя, подполковник, и когда началась беседа, то они спросили мои планы на будущее. Ну, я хотел, конечно, уже, я летал еще на МиГ-17, хотел летать на МиГ-19, затем хотел поступить в академию, ну, Монинскую, теперь имени Гагарина. Вот, то есть, двигаться вперед по служебной лестнице, или как, по линии авиации, и, откровенно говоря, ну, уже о том, что полечу в космос, и, или буду туда призван, и буду кандидатом, даже не думал. А вот во время этой беседы, когда я все свои планы рассказал, мне говорят, а вот 100 километров и выше, вы собираетесь, не вы, хотели бы полететь? Я говорю, да, я не против. А что вы имеете в виду, спутник, что ли? Да, вот мы предлагаем вам попробовать пройти комиссию. Сейчас вот принято решение, начинается отбор, первый отряд. Мы вас вызовем, если у вас будет желание. Можете слетать, а мы находились в лагерях, съездить домой, побеседовать с женой, но только не говорите о том, что вот кандидаты там слушали космонавты, а летчики-испытатели. Я посидел немножко, в Жеке мы 300 километров были от основной базы. Посидел немножко, говорю, ну, я согласен. И после меня еще двоих вызвали представителей нашего полка, Борю Сиротову и Женю Хрунову, который потом также слетал в космос. Вот так до 5 октября было я незнание, а 5 октября начал проходить комиссии. И первый отряд в основном всем предлагали. Они заявляют, потом уже и заявление писали, и все. А вот первых набирали, предлагали сверху.
Отбирали совершенно сознательно, то есть, видимо, было какое-то указание свыше, разосланное по войсковым частям, по воинским частям, и, прежде всего, наверное, по авиационным.
Ну, нет, только авиационным. Только первый авиационным. Отряд были зачислены все 20 человек, это летчики-истребители ВВС и ПВО. Только летчики-истребители. Это потом уже стали нам добавлять и гражданских, ну и береговой пришел к нам, Георгий Тимофеевич, уже позже, ну и женский отряд. Так что это уже все случалось. Первый отряд, 20 человек, было зачислено именно летчиков-истребителей.
Вот должен вам сказать всем участникам нашей программы, что вот нам пишет Юрий из Москвы, готов передать музею Центра подготовки космонавтов оптическое устройство, позволяющее космонавтам просто наблюдать существование эфирного ветра на Земле и космосе. Я не знаю, интересно вам это или нет, про эфирный ветер, но вот, тем не менее, значит, есть номер телефона, я могу потом...
Пусть передает, пусть интересно.
Нет, но ему надо этому самому Юрию позвонить, наверное, вот по номеру телефона, который я могу потом вам продиктовать.
Позвоним.
Ну что ж, вот какой вопрос у меня возникает ко всем участникам нашей сегодняшней передачи. Вот все-таки тогда, когда началась программа полетов человека в космос, пилотируемая космонавтика, она началась, какие цели прежде всего, вот в первую очередь, преследовала эта программа? Это были научно-технические цели или все-таки политические и военные? Как вы считаете?
Ну, политические руководители, безусловно, ставили перед собой политические и военные цели, а руководители технические, включая Королева, конечно, понимали, что им нужно работать на оборону, но одновременно они думали и о науке.
Ну, а мы, космонавты, только научно-техническими занимались проблемами.
То есть вам не приходило в голову, что, быть может, во главу угла поставлены, ну, скажем так, политические цели, соревнования двух систем, соревнования догнать и перегнать Америку?
Ну, что там не приходило в голову? Хрущев, выступая в Кремле после возвращения в Москву Юрия Алексеевича Гагарина, прямо сказал, что этот полет очень важен для обороны, пусть знают. И надо сказать, что после того, как президентом стал Джон Кеннеди, он дал поручение своему советнику по науке Джерому Визнеру проработать программу и план сотрудничества с Советским Союзом по освоению космоса и попросил включить туда даже совместную высадку на Луну. И такие предложения он делал Хрущеву. Но после того, как полетел Гагарин, после того, как Хрущев прямо заявил, что это имеет оборонное значение, планы Соединенных Штатов поменялись, и вскоре, через 20 дней после полета Алана Шепарда, Кеннеди, выступая в Конгрессе, объявил программу, лунную программу. И, в общем-то, понимали и в Америке, и в Советском Союзе, что, конечно, это соревнование военное, прежде всего.
Ну, а скажите, степень секретности...
Минутку, а можно мне хоть слово?
Да-да, конечно, Виктор Васильевич. Вы в любой момент можете сказать,
исторгаться
в наш
разговор. Когда началась подготовка к полету, то первому полету была поставлена одна задача. Как человек себя будет чувствовать невесомость. Это потом все уже появилось. Ну и потом мы узнали о соперничестве, что есть соревнования между СССР и Соединенными Штатами Америки. Потом уже все прошло. Но первый полет ставил одно только цель. Как себе почувствовать человек невесомость? У Гагарина даже был набор специальных шифров, чтобы включить пульт управления. Так как, ну, никак не могли определить и знать, что человек может и способен ли быть и жить в невесомости.
Ну, а для меня все-таки было самое главное научные эксперименты, узнать новое, неизвестное, передать ученым для обработки. И мне кое-что в этом направлении удалось сделать. Я на основе этого защитил диссертацию, организовал лабораторию в Академии наук по исследованию атмосферы Земли космическими средствами. Вот для меня вот это самое было интересное.
Ну вот мы сейчас спросим телезрителей, как они воспринимают вот историю первых полетов человека в космос. Какие, по-вашему, в первую очередь цели преследовал полет человека в космос? Я сейчас запущу голосование. Значит, если вы считаете, что все-таки политические и военные цели в этой программе стояли на первом месте, позвоните нам по телефону 660-0113. Если вы считаете, что все-таки главным была научно-техническая составляющая, позвоните, пожалуйста, по телефону 660-0114. Голосование пошло.
Слушатель, есть важная тема о нашей товарищ общей судьбе. Ваши товарищи разные мнения будут выслушаны и слушаются уже.
Программа «Рикошет».
Так вот, о чем я хотел вас спросить? Степень секретности вот с тех первых полетов была высочайшая, да? Приходилось ли космонавтам, я не спрашиваю, какие, но приходилось ли, в принципе, заниматься там, на орбите, решением вопросов сугубо военных, оборонных?
Мне нет, но был другая орбитальная станция, которая тоже потом называлась «Салют», на самом деле это станция «Алмаз», теперь об этом уже известно, где ставились военные эксперименты.
То есть туда летали космонавты?
Да.
Но об этом не объявлялось. То есть говорил, что они находятся там на орбитальной станции, и все думали, что это та же... что это та же самая станция, да?
Ну, а она была номера другая. Менялись, но на самом деле через раз было. Вот станция «Салют», потом «Алмаз». А официально все назывались «Салютами».
Угу. То есть были военные программы, были... Да. Программы не военные. Но я так полагаю, что содержание этих военных программ до сих пор является секретом или нет?
Нет, частично раскрыто, опубликовано.
Ну, например,
например, там стоял очень сильный телескоп с фотоаппаратом, и фотографировались военно-воздушные, военно-морские базы.
Угу. То есть... Разведка.
Разведка.
В первую очередь разведка, конечно.
Ну что ж, второе голосование, я думаю, мы можем уже сразу, вот подходит к... К концу его вторая минута. Я думаю, что мы можем это голосование уже остановить. Здесь результат, в общем, очевидный. 75% позвонивших к нам в студию считают, что все-таки космическая программа пилотируемого полета в космос тогда, в первые годы, решала прежде всего военно-политические задачи. Ну что ж, очень много вопросов есть по поводу гибели Юрия Алексеевича. Вот даже кто-то спросил нас, что почему вы не говорите о других версиях? Мы вообще ни о каких версиях гибели Гагарина еще не говорили, но, как всегда, есть конспирологические такие, конспирологически настроенные, я бы сказал, слушатели, которые говорят, вот, а я слышал, что это Игорь, не знаю, откуда нам пишет. Я слышал, что он не погиб, что он умер недавно. Но...
Пусть Виктор Васильевич ответит. Он ближе всего стоял.
Виктор Васильевич, вы слышите нас?
Я с удовольствием, ну как, извините, этого удовольствия мало. Но действительно, в этот день, когда погиб Юрий Гагарин и Владимир Серегин, мы проводили прыжки в Киржаче. Это всего в 15 километрах от гибели Гагарина. Мы сделали по прыжку, но облачко опускалось, и мы стояли. И руководство решало, будем ли еще прыгать или не будем. Так как облачко, первый раз мы даже с облаков выпрыгнули, но еще высота была где-то 700 метров. А здесь уже было 400 в нижний край. То есть решали это. И в этот момент... Вот Леонов говорит, он слышал. Я лично не могу такого сказать, что я слышал взрыв. Но нам поступила команда срочно возвращаться на аэродром Чкаловскую. И мы тут же на вертолет и прилетели в Чкаловскую, и нам объяснили, что вот связь с Гагарином потеряна, с экипажем. Серегин Гагарин потеряна. И уже количество керосина, которое, ну, заправка, топливо... кончилось. Так что уже ясно, что они или выпрыгнули, ну и второй вариант, что не дай бог, но погибли. И начали, туда даже отправили десантников по примерный район, где они могут быть. Вертолеты начали летать. И только к вечеру привезли первое ведро с останками и Серегина, и Гагарина. И ведро? Когда мы это увидели, нас сразу отправили, больше нас туда не пускали. На опознавание ездил Николаев, ездил в госпиталь Бурденко, и он по некоторым данным определил, ну, по оставшимся частям тела Гагарина, их раскладывали, у них группы крови разные, определил, что это Юра Гагарин. Ну и потом на место гибели нашли и планшет, и удостоверение, и партийный билет, ну, вещи, которые принадлежали только Юрию Гагарину. И вещи, естественно, Владимира Серегина. Ну, так что все эти версии о том, что он там, и даже говорили о том, что его изобрали инопланетяне, или что он где-то в госпитале был, или еще что, это все, извините за выражение, ерунда. Все-таки точно этот человек погиб, и погиб очень рано. Замечательный человек.
Скажите, а все-таки комиссия, которая расследовала причины катастрофы, к какому в итоге пришла выводу?
Вы знаете, вот версий много, но окончательного вывода я не слышал. Вот, например, некоторые Леонов, Алексей Архипович, там разные версии с Белоцерковским говорили, что вот там и самолет прошел... Но вот моя версия, и я с Степаном Микояном, он возглавлял комиссию от испытательного центра, и я к этому прихожу, что было или столкновение с шаром, который запускает ракетчики, или он чиркнул борт самолета, и они перевернулись. И потом, пока собрали стрелки вместе, у них просто не хватило высоты, так как они находились в облаках. У них метров 300 еще, и они был бы запас метров 300, все кончилось благополучно. Но, увы, этих 300 метров не хватило.
Ну что ж, спасибо большое, Виктор Васильевич. Это по телефону с нами беседовал дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, космонавт первого отряда космонавтов Виктор Васильевич Горбатко. У меня здесь в студии гости Георгий Гречко и Юрий Батурин, космонавты разных поколений. Вот перед эфиром мы говорили о том, что у нас сейчас сотый космонавт, да, вот ровно юбилейный сотый космонавт.
Олег Котов сейчас работает на орбите вместе с Федором Юрчихиным. Вот Олег Котов сотый космонавт. Ну, счет советских и российских космонавтов общий. Тут никаких изменений не было.
А всего сколько?
Всего 4,5 сотни.
4,5 сотни. То есть у американцев гораздо больше.
Ну, у них короткие полеты, шаттлы летали, экипажи
большие. Большие экипажи.
А по налету, в общем-то, у нас больше. При том, что
По количеству часов, которые провели космонавты на орбите.
Уж даже не часов, а лет.
Олег Котов. Вот я подумал о том, что ведь когда-то, согласитесь, наизусть любой школьник мог перечислить фамилии всех космонавтов, которые летали в космос. И наших, и американцев. А сейчас, наверное, далеко не все знают Олега Котова.
Я должен сказать, что мои студенты на факультете журналистики, те, кто приходит ко мне заниматься в семинар, писать о космонавтике, к моему удивлению, многие не знают даже имени Гагарина. То есть, когда я спрашиваю, кто полетел в космос, это представитель какой страны, некоторые даже не знают. Поэтому я очень благодарен нашим радиослушателям, что они, оказывается, своим голосованием опровергли вот эти мои пессимистические оценки. Спасибо.
Но потом это же, так сказать, так и должно быть. Когда все начинается, мы знаем, а когда развивается и приносит гораздо больше пользы, уже не знаем. Вот я до сих пор помню, Папанин, Кренкель, Шершов, Федоров, первые в Арктике. Сейчас в Арктике сотни человек, тысячи, наверное, уже побывали, но мы их не знаем. Так и должно быть.
Ну что ж. Спасибо большое. У нас программа была о первом космонавте в истории человечества, о Юрии Гагарине. В программе принимали участие летчики-космонавты Советского Союза и России, Георгий Гречко, Юрий Батурин, Виктор Горбатко. Я прощаюсь с вами. До следующей встречи.
Наше все с Евгением Киселевым.
Наше все.
Все.